отрицание воскресения Христа является одним из признаков человека неверующего. В церкви Коринфа были некоторые люди, которые не верили в воскресение, которые не верили в воскресение Иисуса Христа. И апостол Павел, он написал такие слова: «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Поэтому сегодня, когда мы встречаемся с людьми, и мы, например, слышим, когда человек говорит: «Я не верю, что Христос воскрес, я не верю, что есть воскресение», то мы можем сказать, что это один из признаков, который говорит, что на самом деле этот человек не пережил рождение свыше, этот человек неверующий. Но читая Евангелие, притом все четыре Евангелия, описывающие вот эти события воскресения, я еще раз перечитывал накануне Пасхи и пришел к выводу, что евангелисты вовсе не старались как-то приукрасить вот эти события, а написали вот то, как оно было. И то, что бросается в глаза, как ученикам тяжело было поверить, что Христос воскрес. Воскресший Христос является женщинам. Женщины приходят и свидетельствуют ученикам: «Мы видели воскресшего Христа». Поверили ученики свидетельству женщин? Нет, они не поверили. Воскресший Христос является ученикам, среди которых не было Фомы. Потом в другое время они собираются вместе, и уже ученики говорят Фоме: «Мы свидетели, мы видели воскресшего Христа». Поверил их свидетельству Фома? Нет. Пока не увидели воскресшего Христа. И тем не менее, один из учеников поверил в то, что Христос воскрес, еще не видя воскресшего Христа. Хочу вас спросить, кто это? Кто, откуда? Да. Иоанн, апостол Иоанн, это первый из учеников, кто поверил в воскресшего Христа, еще не видя воскресшего Христа. И сегодня хотел бы прочитать этот отрывок из Библии и посмотреть, что его убедило, что для него было доказательством, что Христос воскрес, хотя еще воскресшего Христа он не видел. Это записано в Евангелии от Иоанна, 20 главе. И давайте прочтем первых три стиха. Евангелие от Иоанна, 20 глава, первых три стиха. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: „Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его“. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу». В первый день недели, утром я говорил, ну еще раз, может быть, напомню, что для евреев главный день в календаре был суббота. И они не считали дни, как мы, понедельник, вторник, они просто отсчитывали дни от субботы. Каким днем этот день являлся после субботы? Первый, второй или третий? Вот так они считали. Но вот удивительно, что после воскресения Христа, посмотрите, как наш календарь изменился. Воскресение стал первым днем недели. И поэтому они идут ко гробу, при том, что евангелисты другие говорят, что там было несколько женщин, не только Мария Магдалина. И мы читали утром Евангелие от Марка, их волновал вопрос, кто отвалит камень, потому что камень был привален. И Марк сообщает, что камень был весьма велик, очень большой. И вот когда они приходят ко гробу, первое, что они видят отваленный камень. Именно отваленный камень является первым свидетельством, в доказательство того, что Иисус Христос воскрес. Почему? Попробую объяснить. Во-первых, мы говорили уже утром, что гробницы закрывали вот такими камнями, и он очень похож, я говорю, на такую хоккейную шайбу, потому что он был круглый, плоский, и когда он попадал вот в этот желоб, потом оттуда его выкатить было очень сложно. И доказательство того, что Христос воскрес, Марк еще раз подчеркивает, что камень был весьма велик. И это была гробница, где похоронили Иисуса Христа, которая принадлежала Иосифу из Аримафеи. На самом деле, один из богатых людей, которого звали Иосиф, он готовил эту гробницу для себя. И многие богатые люди, они предусматривали, чтобы в эту гробницу не попали грабители, там, дикие животные. Почему? Потому что могилы богатых людей многие могли разорять, потому что там хранились материальные ценности. Богатых людей хоронили и там с какими-то там цепочками, дорогими вещами, и эти могилы грабили. И вот Иосиф, богатый человек, еще даже не понимая в Божьем промысле, кто будет лежать в этой гробнице, он думает о том, что когда вот его похоронят, чтобы эту могилу не разграбили, и он уже приготовил огромный камень, который будет очень тяжело сдвинуть с места, и этот огромный камень будет просто непреодолимым препятствием, как для грабителей, так и для диких зверей. И вот именно в этой могиле как раз и положили тело Иисуса Христа. Камень был отвален, и понятно, что женщины не могли это сделать. Второе препятствие, которое мешало просто людям прийти, например, грабителям, и отвалить камень, это стража. Другие евангелисты говорят, что могилу Христа охраняли римские солдаты. Пилат дал такой приказ. Почему он это сделал? Почему вдруг Пилат отдает приказ, чтобы эту могилу охраняли римские стражи? Потому что Пилата попросили об этом книжники и фарисеи. Они попросили об этом Пилата. Почему они попросили? Потому что они слышали предсказание Иисуса Христа, что Он обещал на третий день воскреснуть. И Матфей записал так. «Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». И поэтому Пилат приказывает, чтобы гробницу охраняла стража, и написано так: «Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать». Римские солдаты охраняют гробницу, приложена печать, и сорвать печать это считалось очень большим преступлением. И как некоторые предполагали в истории, что, возможно, стража просто оставила гробницу, проявив халатность, оставили свой пост, и поэтому просто пришли ученики и выкрали тело. Для римского солдата оставить пост – это значит подвергнуться смертной казни. И для него лучше умереть с честью, чем умереть с позором. Поэтому была вторая непреодолимая вещь, которая мешала проникнуть грабителям, ученикам или кому-либо, чтобы украсть тело Иисуса Христа. Во-первых, камень был неподъемный. Нужно было очень много людей, чтобы сдвинуть этот камень. И во-вторых, римская стража, для которых оставить пост – это все равно, что подписать себе смертный приговор. И это было первое свидетельство в доказательство того, что никто не прикасался к телу Иисуса Христа, что не было грабителей, которые могли бы прийти туда. Поверила ли Мария Магдалина этому свидетельству? То, что камень был отвален. Не поверила, потому что написано, что она бежит к Петру и к Иоанну, к ученикам, и ей кажется, что она сейчас сообщит им ужасную весть, плохую весть. Нету тела. И ей кажется, что эта весть плохая. И у нее она сообщает не только факт, что могила пуста, что тела там нету, но она еще дает и свое толкование, как она думает, где же это тело. И что она говорит? Кто-то унес тело, и не знаем, где его положили. Поэтому мы можем увидеть, что когда Мария Магдалина увидела отваленный камень, увидела пустую гробницу, она еще не поверила. И вот если взять хронологию, что вот в тот момент, когда она побежала к ученикам, и она отсутствовала, в этот момент воскресший Христос явился там другим женщинам, и ангел сказал, его здесь нет, он воскрес. Похоже, что Марии Магдалины там уже не было. И когда Петр и Иоанн услышали это, они бегут, что есть силы, и мы видим, что они, возможно, там было какое-то углубление, когда можно было наклониться и увидеть, не входя в могилу, увидеть всю эту картину. И вот написано, что «И тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу». И давайте прочтем следующие стихи. Что произошло дальше? «И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свиты на другом месте. Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Что они увидели? Они увидели лежащие пелены, но тела там не было. И почему это удивило или поразило особенно апостола Иоанна? Потому что для него было понятно, никакие грабители здесь не были. Потому что для того, чтобы украсть тело, во-первых, они бы могли украсть его вместе с этими пеленами, пеленами, как правильно. И если бы они просто хотели украсть только тело, то им нужно было бы эти пелены просто разрезать. Потому что когда обматывали тело этими пеленами, вот эти вот ароматы, масла, это было, знаете, как клейкая смола, которая приклеивалась вот друг к другу, к телу, и для того, чтобы вот отодрать это тело от этих пелен, эти пелены нужно было просто резать и просто разрывать. Что увидел Иоанн? Он увидел, кокон. Как будто вот тело просто испарилось. Как будто оно просто прошло сквозь эти пелены, и все осталось так, как оно лежало. И именно это увиденное настолько поразило Иоанна, что написано, что он увидел и уверовал. И дальше Иоанн поясняет: «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Не знали из Писания – это значит, что они еще не понимали, что пророки Ветхого Завета говорили об этом. Иисус им не раз говорил, что он воскреснет. Но к этому моменту они еще этого не понимали, и поэтому Иоанн заостряет внимание. Он уверовал не потому, что в этот момент он вспомнил. Вот пустая гробница, я же вспомнил! Писание же говорило, что он воскреснет. Христос же нам говорил, что он воскреснет. Нет, он как раз подчеркивает вот эту идею. Он уверовал не потому, что он вспомнил, что об этом говорит Писание, а он уверовал от того, что он увидел. Он увидел отваленный камень, и он увидел пелены и плат, которые лежали так, и он пришел только к одному выводу. Причина всего того, что он увидел, может быть только одна. Иисус Христос действительно воскрес. И это такая динамика вот этой истории, как уверовал Иоанн. Мы слышали, как уверовал Саша, да, и он так подробно, детально рассказывал все эти вот моменты своей жизни, начиная с свидетельства одного человека, другого, третьего, и наступил такой момент кульминации. И точно так в жизни Иоанна. Он услышал свидетельство женщин, что могила пуста, он бежит ко гробу, он видит отваленный камень, видит пустую могилу, пелены, и наступает кульминация. Это первый из учеников, который уверовал, что Христос воскрес, еще не видя воскресшего Христа. Это был момент, когда Иоанн уверовал. И утром, кто был на собрании, мы застряли, внимание, на такой детали, что наше тело воскресшее будет точно таким, как тело Иисуса Христа. И мы говорили четыре аналогии, каким будет наше тело. Оно будет материальным, оно будет вечным, оно будет узнаваемым, и оно будет совершенным. Сегодня мне хотелось бы обратить внимание на другую деталь. Как воскресение Христа связано с нашим спасением? Например, с оправданием. Вот само слово «оправдание» – это такой юридический термин, когда человек виновный и неправедный вдруг в глазах Бога становится невиновным и праведным. И вот когда Бог нас спасает, Он делает нас объявляет нас невиновными и объявляет нас праведными. И вот это происходит именно благодаря не только смерти, а именно воскресению. Потому что Павел в послании к римлянам говорит такие слова. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Если бы не было воскресения, то не было бы оправдания. То, что Христос воскрес, это говорит о том, что цена, которую Он заплатил, полностью удовлетворила гнев Бога. Этой цены было достаточно. И то, что Бог Отец воскресил Его из мертвых, это как раз и говорило о том, что этой цены достаточно для того, чтобы оправдать грешника. Если бы не было воскресения, то мы с вами были бы еще во грехах. И Павел даже говорит такие слова. «Если Христос не воскрес, то вы еще в грехах ваших». Без воскресения не было бы прощения грехов, не было бы оправдания. Поэтому именно воскресение Христа связано с нашим оправданием. Он воскрес, чтобы нас оправдать. Воскресение Христа связано с нашим освящением. Оправдание – это юридический термин, который говорит, что виновный становится невиновным. Освящение – что такое освящение? А? Так, громче. Духовный рост. Освящение – это изменение нашей природы, согласны? И вот тут услышали про духовный рост. Измениться человеку своими силами невозможно. Бог меняет нашу природу, возрождает от новой жизни. И даже после этого, согласитесь, как тяжело изменяться, не правда ли? Как тяжело бороться с грехами, как тяжело противостоять искушениям, имея новую природу. Но если бы не было возрождения, путь освящения был бы невозможен. Без силы Святого Духа невозможно изменяться. Но возрождение стало возможным только после воскресения Иисуса Христа. Посмотрите, как об этом говорит апостол Петр. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Только благодаря тому, что Христос воскрес, стало возможным наше духовное воскресение или изменение нашей природы и то, что сегодня мы с вами можем меняться, растем духовно. Без воскресения Христа это было бы невозможно. Посмотрите, как воскресение Христа связано с нашим оправданием, связано с нашим освящением и связано с нашим, ну, скажем так, прославлением. Тот же апостол Павел говорит такие слова. «Кого Бог призвал, тех оправдал и тех и прославил». И это конечная цель Божьего плана. Это момент завершения нашего спасения. Что значит «прославил»? Какая конечная цель нашего спасения? Это когда душа спасенного человека соединится с новым воскресшим телом. Вот это будет момент завершения нашего спасения. Это то, что говорит Павел. Призвал, оправдал, и конечная цель – прославить. Конечная цель Бога – воскресить человека в новом прославленном теле. Поэтому, когда мы с вами, вот этот день наступит в нашей жизни, это будет вот этот момент прославления. И опять же, без воскресения Христа это невозможно, потому что Павел сказал, Христос – первенец. Христос воскрес, и Он был первым, кто был воскресшим в новом прославленном теле. И это говорит о том, что вот к этому завершающему моменту спасения Он приведет каждого верующего. Моменту прославления. Посмотрите, и это связано с воскресением Христа. И четвертое, о чем я хотел сказать, что воскресение Христа дает утешение верующему здесь, в земной жизни. Во-первых, утешение в страданиях за истину. Ну, скажем так, во времена там, атеизма, да, когда было очень много пропаганды, клеветы на церковь, когда было очень много гонителей, когда очень много людей страдало за истину, и притом страдало несправедливо. Именно воскресение Христа дает утешение таким людям. Ну вот, когда еще, например, верующие были гонимы в СССР. И когда кому-то удавалось, например, вырваться из этой страны и уехать на Запад, человек освобождался от всех этих безбожных законов, потому что на Западе вот эти безбожные законы, которые существовали в СССР, они не действовали. И поэтому можно точно так же сказать, что когда человек воскреснет, на него больше не будут действовать вот эти все законы, гонители, клевета, унижения. Когда Христос воскрес, его никто не мог ни оклеветать, ни унизить, ни убить. Это было невозможно. Все. И именно поэтому, когда верующие страдают за истину, именно истина воскресения дает огромное утешение, потому что она говорит, что наступит такой момент, когда награда, Бог наградит за верность, когда больше никто верующего не унизит, никто его не оскорбит, никто не будет его гнать, и когда все гонители также получат справедливое возмездие. Эта истина должна утешать верующих, которые боятся смерти. Мы сегодня после первого собрания общались и затронули вот этот момент. Боятся ли верующие смерти? И подвели к тому, что да. Ну, по-разному, но есть люди, которые боятся смерти. И именно истина воскресения должна дать утешение верующим, которые боятся смерти. Если, например, верующий человек серьезно болен, у него серьезная болезнь, и он думает, что, не знаю, может быть, в результате этой болезни мне предстоит скоро умереть. Или, например, человек в преклонном возрасте, и он все чаще думает о смерти. Именно истина воскресения может утешить такого человека. Почему? Потому что она напоминает верующему человеку, что вечность или то, что происходит после смерти – для нас не является чем-то, не какой-то неизвестностью. Мы знаем, что вот этой тропой, через эту смерть, прошел наш пастырь. Мы идем этой же тропой, но не как первооткрыватели, которые не знают, что там будут. А мы идем за тем, за нашим пастырем, который уже шел этой тропой и который уже знает, куда он нас приведет. И именно эта истина, она должна утешать верующего человека, когда наступает вот этот момент, когда он понимает, что, возможно, скоро наступит этот переход в вечность. И эта истина воскресения, конечно же, утешает верующих людей, которые теряют в своей жизни близких, дорогих им людей, которые тоже верили в Бога, и вот наступил этот момент расставания. И я просто хочу прочитать отрывок из одного письма. Это письмо писала жена своему мужу, миссионеру, который жил в Англии в XVI веке, которого посадили в тюрьму за проповедь Евангелия, и вот на следующий день его должны были казнить смертной казнью. И вот за день до смертной казни его жена она пишет письмо, письмо своему мужу. Я хочу прочесть, послушайте внимательно. Христофор, ты оставляешь своих детей, братьев и сестер, чтобы пойти к Господу Иисусу Христу, твоему старшему брату. Ты оставляешь друзей на земле, чтобы присоединиться к наслаждению святых и ангелов, и духов праведников. Ты оставляешь землю, чтобы наследовать небо. Ты обмениваешь темницу на дворец. Если земные желания начнут подниматься в тебе, я надеюсь, что дух благодати, который в тебе успокоит их, зная, что все, что на земле, это только мусор по сравнению с тем, что на небе. Дорогой, я знаю, что Бог приготовил для тебя славу и тебя для славы. И когда вестник смерти придет за тобой, пусть он не выглядит для тебя страшным, но смотри на него, как на глашатая доброй вести о жизни вечной. Когда ты поднимешься на эшафот, думай, как ты и говорил мне, что ты поднимаешься на огненную колесницу, которая унесет тебя в отцовский дом. Когда ты положишь свою драгоценную голову, чтобы принять удар от своего отца, помни, что ты говорил мне. Хотя голова моя будет отделена от тела, но в тот же момент моя душа будет соединена с моим главой Господом Иисусом Христом. Хотя это может показаться чем-то горьким, что я оставляю эту земную жизнь раньше, чем я хотел бы, давай признаем, что это воля нашего Небесного Отца. Пройдет совсем немного времени, когда мы вновь будем наслаждаться друг с другом на небесах. Христофор, давай утешать друг друга этими словами. Ты будешь там, где уставшие находят покой, где зло прекратит причинять нам боль. Дорогой, я пишу это письмо не для того, чтобы тебя учить, потому что это утешение. Я не буду больше писать или беспокоить тебя в этой жизни. Вместо этого я вверяю тебя в руки Божьи, с которым ты и я будем навеки вместе. До свидания, мой дорогой. Я больше не увижу твоего лица до тех пор, пока мы вместе не будем видеть лицо нашего Господа Иисуса Христа в тот великий день. И поэтому это говорит о том, что глубокая вера в воскресение Иисуса Христа дает огромное утешение человеку здесь на земле по-другому посмотреть на смерть верующих, даже когда мы теряем самых близких и самых дорогих нам людей. Мы можем иметь вот это утешение, потому что знаем, что это расставание всего лишь на время. Аминь. Давайте мы помолимся.